вечеря.
Приветствую, друзья. Мы сегодня продолжаем с Анастасией Швец, нашей выпускницей отделения теологии, магистрантом Свято-Тихоновского университета, говорить о церкви, основываясь на произведениях наших замечательных богословов и исповедников церковных прошлого века. И основное внимание было труду о христианстве, который возможно только в церкви, священномученика Илариона Троицкого. Но говоря о тех позициях, которые он, опираясь на святоотеческие труды, там излагает, Анастасия не раз вспоминала имя патриарха Сергия, который, Старогородского, который был у Кормила церковной власти в Русской Православной Церкви в первой половине XX века. В 43-м году был избран на патриарший престол, а уже в 44-м году Господь призвал его в вечные обители. Но вот его обильное богословие имело отношение церковного единства, ну, свои какие-то особые очертания. Ну вот Настя говорила, что они таковы, что вполне актуальны сегодня, поэтому хорошо бы услышать их основные признаки. У самого Сергия Старогородского была непростая жизнь, хотя церковная среда, в семье священника, прекрасное образование, миссия в Японии, высокие церковные должности, но, тем не менее, целый год, в 20-е годы, провел он в единстве с обновленцами, в чем потом покаялся еще при жизни патриарха Тихона и вернулся к церковному единству, которого уже не, и до конца дней своих не оставлял. Но когда мы обращались к труду священномученика Илариона, то, может быть, несколько эпатажно воспринималась совершенная категоричность, небезосновательная категоричность священномученика Илариона о том, что без церкви нет спасения, вне церкви нет благодати, и вся, в общем-то, задача, в том числе и богословского осмысления, направлена на способы воссоединения с церковью из язычества или из христианских конфессий, каким образом для спасения человек может и должен быть воссоединен с церковью, несмотря на свой, быть может, и большой опыт каких-то христианских и священнодействий, действенных ли у еретиков. Но вот этому были посвящены наши некоторые размышления предшествующих встреч. Но сегодня, может быть, как раз о Сергии Старогородском, о патриархе такого трагического периода нашей жизни Русской Церкви.
Да, это действительно очень знаковая фигура и очень спорная фигура. Как вы уже правильно заметили, он, конечно же, был в такой очень спорной, непростой ситуации, в спорной среде. И после восстановления общения, то есть возвращения в лоно церкви, он тоже оставался также спорным пастырем, спорной личностью, и его вопросы...
Ну, когда вы говорите слово «спорный», это всегда как бы неблагонадежный. Он же все-таки... таковым не был. Он еще прежде Сталина, после начала войны, обратился с ярким и ясным словом к соотечественникам, призывая защищать нашу землю всеми возможными силами и способами. Он явно что исповедовал святоотеческое православие. Или все-таки что вы вкладываете в слово «спорность»?
Спорность, она, наверное, связана с пониманием и интерпретацией не столько самой личности, сколько ее тех или иных поступков, действий. И его вот такая вот... еще когда он был местоблюстителем, то есть такая вот начальная политика, связанная с общением с властью, предполагаемой, связанная с вот тем таким заполученным, на самом деле, трагичным интервью, которое было дано западным журналистам о состоянии церкви и, как бы сказать, ее взаимоотношению с властью, отношением власти к ней, оно очень подорвало его, наверное, какой-то авторитет во многих известных личностях и новомучениках, в том числе того времени, то есть... Полемика вокруг его позиции, она велась. Угу. Тем не менее, нельзя забывать о том, что это очень яркий богослов с очень четкой выстроенной экклезиологией, то есть учением о церкви, и его богословский такой богословский вектор, он, наверное, сейчас очень часто берется за какую-то такую основу тенденций в современном церковном праве. Вот. И, конечно, возвращаясь к его богословскому опыту, мы должны сказать о таких знаковых, наверное, трудах. Они небольшие по своему объему, очень доступные, очень логично написанные. То есть это, конечно же, статьи, это отношение церкви Христовой к отделившимся от нее обществам и значение апостольского преемства в инославии. Это такие центральные вопросы его экклезиологии, которые были связаны с практикой принятия в лоно церкви и с вообще, в принципе, догматическими вопросами. А когда вот мы ранее в прошлых передачах обсуждали его отношение к ситуации, которая на тот момент существовала в вообще вопросах экклезиологии, она была для него спорной. То есть он не раз в своих и других трудах, и в этих отмечает, что святоотеческое наследие дает нам четкие указания, безусловно, о том, что спасения вне церкви нет, но по ряду вопросов они кажутся фрагментарными, потому что не отвечают запросам того миссионерского служения, то есть того пастырского служения, которое осуществляет каждый батюшка на своем приходе, по сути. В этом для него такая вот актуальность она и является. И когда он вообще вот эти вот труды, которые я назвала, первые особенно, он очень полемический, то есть он связан все-таки с полемикой взглядов такого строгого подхода к границам церкви, то есть экономического подхода, как его еще называют, он пишет следующий момент, очень такая вот жесткая у него критика, он пишет: «Подкупающая же ясность в области учения, которая, собственно, область, по самой своей природе не может быть вполне доступна человеческому, является скорее предостерегающим признаком, чем успокоительным». То есть вот этот вот мистицизм вопроса и невозможность его решить четкими формулировками, она для него является очень такой важной отметкой, то есть важным зарубком.
Ну да, надо забывать, не забывать, что мы не на рынке, не на системе товарно-рыночных каких-то отношений, где все может быть наименовано. Это признак как раз схоластики, которая оказывается всегда поверхностна и в результате ошибочна.
Безусловно. И тот очень рациональный подход теории он называет не решением проблемы, а разрубанием узла. То есть для него здесь в вопросе, который ставится, нету ответа, нету положительного ответа, то есть есть как бы просто опускание этого вопроса. Он о таком подходе, который складывается к крещению, то есть понимание вообще таинств, пишет, что такие и иные подобные случаи возможны лишь при слишком обывательском взгляде на святое крещение, когда оно представляется в виде какого-то магического обряда, который действует на человека и помимо его воли. То есть тоже вот очень важный момент, если мы исповедуем, что, как отмечалось в предыдущих программах, вне церкви вообще нет благодати, то есть таинство — это просто формулы, то, соответственно, не повторяя эти таинства, а заключая благодать в одно таинство, например, миропомазание или же покаяние, мы как будто бы прячем те таинства, которые совершаются над человеком, и делаем из них мистический обряд, вот где у тебя там волосы вырвали, там что-то, зелье какое-то сварили, и все. Но для нас, что отмечает Сергий Старогородский, свободное принятие крещения, свободное принятие каждого таинства по не какой-то внешней силе, которая тебя заставляет или случайно на тебя действует, и вот ты вот уже христианин. А вот как раз-таки внутренняя готовность, подготовительные вот эти все моменты.
Или обращение теперь уже всей душой, да, да, к церкви, то, что каким-то образом, может быть, наверстывает недостатки того крещения, которое было совершено вне церкви у неправославных, да?
То есть он говорит, что это не может быть каким-то спрятанным моментом. Это очень несистемный, это очень нарушающий сам дух христианства взгляд. Угу. И вот он пишет, православная церковь не сделала бы этого молча, как бы тайком, а непременно вынесла бы по всему предмету определенное постановление, чтобы присоединяющийся и присоединяемый могли вполне сознательно отнестись к тому, что они делают. То есть в вопросах совершения таинства он видит очень серьезную, отмечает очень серьезную ответственность свободной воли, то есть свободной воли, связанной с знанием человека, что вообще с ним происходит, как того, кто совершает акт, так и того, над кем он совершается, потому что все-таки без воли мы не станем христианами. И даже будучи в лоне церкви, и, как сказать, будучи крещенным, если вот мы сознательно отречемся от Бога, мы же перестаем быть христианами. Мы кто? Мы вероотступники. Вот такой вот очень серьезный взгляд у него на эти вещи, и он ссылается в том числе не только на догматические такие логические построения, но и на каноническую практику.
То есть во многом произволение им учитывается как важнейшая составляющая вот этого благодатственного состояния, и то, что оно бывает раньше или позже, и не категорически связано с самим моментом исполнения таинства, это, ну, в этом, конечно, есть право на такое. Какого существа?
Потому что ведь Дух Святой и вообще Господь, Он всем нам уготовил спасение. Если мы обратимся к подходу Максима Исповедника, очень интересный у него такой взгляд на эти вещи, он говорит о том, что есть вот благо бытие, присно бытие. То есть Господь для каждого из нас замыслил изначально спасение, но не каждый из нас идет сообразно этому пути. И вот как раз-таки очень актуально здесь подойдет то, как Сергий Старогородский, тут тоже цитату небольшую прочитаю, ссылается на первое правило Тимофея Александрийского и тот эпизод, который он описывает. В правиле, вообще правило такое тоже дискуссионное, оно связано со случаем, который произошел на литургии, где оглашенный, он причастил святых даров, но то есть не был еще крещенным. Оглашенный – это человек, который прошел некоторые этапы, собственно, катехизации, уже и на службе присутствовал. То есть этот человек намного ближе, чем какой-либо другой язычник. Или там, не знаю, человек, который, в общем, не получил такого наставления в вере. Тем не менее, даже после причастия ему необходимо принять крещение, о чем он пишет в правиле Тимофея Святой. И здесь очень тоже важный момент, который отмечает Сергий Старогородский, это необходимость той формы таинства, которая должна совершаться. Потому что благодать, она подается нам, как отмечалось и в прошлых программах, она подается не опосредованно, то есть как-то через что-то или случайно. Это, во-первых, возможность свободной воли принять это, потому что же мы можем прийти на исповедь и утаить какие-то грехи, не сказать их, просто как будто бы нас заставили, да, мы можем и на причастии стоять, и вообще в это все не верить. И здесь уже вот эта вот таинственная готовность человека, ее нету.
Да.
О какой полноте таинства может идти речь? И, соответственно, любая неоговоренность таких моментов, она как будто бы опускает значение личной воли человека и значение той традиции, которая наследуется апостолами от Христа и идет через апостолов к нам в церковь вот сейчас.
Ну, это правильный момент. Его, конечно, всячески нужно учитывать. Вот эта свободная воля как условие действия благодати. Мы иногда вспоминаем слово святителя Иоанна Златоуста о том, что избранничество как раз в том и состоит. Избранничество как избранничество для спасения, избранничество и для всякого высокого служения, но, по сути дела, для спасения. В том, что благодать обходит сердца, ища готовых ее принять. Так что дело, с одной стороны, в том, что она не сходит с неба, конечно же, от Бога приходит эта освящающая человека сила. Но условие ее действия является личное произволение того, кого она обретает или не обретает.
Безусловно.
Поэтому от того, что кого-то не избрали, а кого-то избрали, это не произвол благодати, а, собственно, личный выбор тех, кто мог бы ее принять, но принимают не все, а только те, кто оказался к этому приуготованный. И это важнейшая составляющая дела спасения. Действительно, совсем не хочется перейти к западному формализму, и к суперопперату, и в силу совершенных действий правильно поставленный священник, произнося определенные формулировки, достигает отчаемого результата. И происходит то изменение, которое мы усматриваем в результате какого-то совершенного действия или таинства. Мы от этого бежим. Сейчас ведь даже такая теория, которая вошла как-то даже и в наши духовные школы, упоминание о тайно-совершительной формуле. Это же тоже такое западное происхождение. Не знаю уж, обсуждалось ли это в нами ныне поминаемых богословах. Это особенность, но формула и привязка к ней присущи исключительно западному сознанию. Конечно, есть определенный чин, есть благовейно хранимое предание о том, что да как и зачем совершается. Но важно усвоить, что мы любим служить божественную литургию без каких-либо сокращений, изменений в молитвах, клиросных или тем более священнических. Не потому, что если вдруг ты что-нибудь не проговорил как нужно, а все и пошло на смарку, и ничего не совершилось. А из-за того, что это формальное предание, как памятники веры, передаваемые нам из поколения в поколение предшествующими прежде нас жившими отцами, святыми отцами, которые под влиянием Духа и сформировали те последования, которыми мы ныне пользуемся. Но, тем не менее, мы вовсе не признаем, что именно формула правильно совершенная является достаточным основанием для получения вот этого желаемого благодатного результата. А главнейшая составляющая – это вера и воля как совершителя таинств, так и того, кто ее принимает. И вот их единоверие, двое или трое собранные во имя Господне, и определенные произволения являются, священник исповедует, мирянин исповедуется, имея в виду решимость расстаться, очистить душу от тяготящих ее согрешений, вернуться к или преодолеть то средостение, которое возникает у души и Бога в связи с совершенными прегрешениями. И священник, слушая, как и подобает, личность от личности, воспринимает покаянный плач и наименование проявления тех страстей, которые тяготят душу человека и обременяют его тело. И вместо личности Бога особенно осязаема личность священника, который не на себя берет грехи кающегося, но свидетельствует о прощении от Господа. И вот это все по взаимной вере, созвучной, единодушной вере и единодушному произволению одному очистить душу, другому это очищение совершить благодатью Божией, благодатью священства, которое ему присуще, и совершается таинство, но пользуемся мы, как и часто наставляли нас мудрейшие и благоговейнейшие священнослужители, исполняя, читая над головой кающегося обе молитвы, хотя они разного происхождения, одна западная, одна другая восточная, но, тем не менее, в результате вот этого действия мы при учете всего того, что было сказано раньше, отпускаем человека на свободу с чистой совестью, поздравляем с очищением сердца, искренне рады и благословляем приступать к святым Христовым тайнам так, чтобы не вздрогнул человек при последнем возгласе, прежде причастия из алтаря, который слышит мирянин: «Святая святым!» Чтобы не схватился за голову, все пропало, я не могу причащаться, куда я пойду? Да, ты не святой, но ты освященный. Да, ты каялся, и я тебе засвидетельствовал прощение от Господа, разрешительной молитвой, которая была прочитана. Но мы помним эти патерики, удивительные древние патерики, где некоторым ясновидящим братьям открывалось, что среди подходящих к причастию не все причащаются подлинно. А от некоторых все они сделали правильно, подходят, сложив ручки вместе с остальными. Священник, пастырь преподает тело и кровь Господню, но некоторые приобщаются, а некоторые опаляются этим огнем, а некоторые, при некоторых тело и кровь Христова возвращается обратно в чашу. Интересное такое откровение, которое публикуется в одной из патериков. Так что иное по соображению человеческому, иное по духовной реальности, которая, быть может, не совсем такова. Но вот мы как раз митрополит Сергий и патриарх Сергий уже накануне своего исхода, он все-таки требует учитывать вот эту важнейшую составляющую подлинно православного исповедания, учения о таинствах, где как раз воля и вера в их наличности и являются причиной действия таинств и благодати.
А также источником, собственно, содержания таинства является не что-то внешнее, а является благодать, которая исходит от Бога. То есть источником благодати является не что-либо, как церковь, как механизм какой-то, как источник благодати.
Ни в коем случае, не из какого-то, да, какой-то сокровищницы сверхдолжных заслуг, которые как в банке где-то в ней хранятся. Ну, понятно, учение о благодати, стоит напомнить, может быть, что это есть способ бытия Божьего вне его непостижимой сущности. Это есть божественная энергия, сам Бог в его действованиях. Вот что мы призываем, вот чему мы призваны приобщаться, вот о чем ходатайствует преподобный Серафим Саровский, Силуан Афонский, когда один говорит о благодати Святого Духа, более всего необходимой для каждого человека, а другой говорит: «Да познают тебя, Господи, Духом Святым все народы земли», как главную свою молитву, слезную о человечестве, приносимую Богу, преподобным Силуаном. Вот это все задача обожения, которую как раз церковь дает возможность осуществить, но при известных условиях.
Да, безусловно. А следующим, наверное, который нужно отметить таким некоторым моментом замечания в адрес теории экономической, является то, что логика в наличии трех чинов, она определенно есть, потому что приверженцы экономической теории, в том числе и Илларион Троицкий, они пишут о том, что церковь как бы случайно как-то, когда будет удобно, когда будет угодно, она так или иначе использует те или иные чины. А тем не менее, Сергий Старогородский, следуя за самим Василием Великим, из-за его уже упоминаемым нами правилом, он пишет следующее. «Инославное общество по своим объективным признакам, принадлежащее к одному из высших разрядов, может быть, ввиду особой своей опасности, в данное время отнесено к низшему». То есть, например, те, кого мы принимаем в церковь через простое, можно сказать, такое просто покаяние, да, в момент их особого падения или особой опасности, могут приниматься по другим чинам, более серьезным. Но те общества, которые изначально принимались по этим чинам, они не могут подняться выше. Вот о чем он пишет, его слова. Но общество, по своей природе принадлежащее к низшему разряду, никогда, ни при каких обстоятельствах не переводится выше. То есть здесь это очень серьезное замечание, потому что степень отчужденности от церкви по своей природе обществ для него, тоже вслед за Василием Великим, заключается вот в одном таком важном критерии. Пусть и вот эта любовь нарушается разрывом, то есть отпадением от церкви, но при сохранении благодатной жизни, как пишет и Василий Великий, и вслед за ним цитирую Сергий Старогородский, то есть при сохранении в той или иной степени благодатной жизни в рамках вот этой деноминации, мы различаем, то есть дифференцируем те или иные общества. Здесь мы видим строгую логику, связанную не просто с историческими или политическими нюансами истории церкви. Мы видим здесь яркое, догматическое, может быть, не четко выраженное, потому что это некоторый мистицизм все-таки, тем более, не некоторый, это очень большой мистицизм вопроса, но мы видим здесь дифференцию, то есть разделение. И, соответственно, вот такая иерархия в обществах, она же что-то показывает.
Это интересно, что это, можно сказать, что очень православная позиция, при том, что она выступает как бы несколько противостоящей той другой очень православной позиции, которая говорит, что не православные, они не православные. А в этом как раз, в этой категоричности, вот та православная позиция, о которой мы сейчас говорим, она как раз вроде выглядит и более православной, насколько формальной остается та, что в данном случае не опровергается, но подвергается определенному поправкам. То, что излагает интерпрет Сергий
Сквирос? В этом и, наверное, проблема и болезненность этого вопроса, угу. потому что он очень животрепещущий для каждого человека, особенно для священнослужителей. Он очень сложный, потому что связан с... ну, центром жизни христианина, то есть церкви, потому что мы приходим в церковь к Богу, мы именно вот, ну, вне церкви нет спасения, это безусловно. А в домашней молитве мы, да, молимся, но ведь Бог-то он своей благодатью все-таки больше своими энергиями где-то концентрируется. Вот церковь как дом Божий – это особое место, но где же этот дом Божий? То есть этот вопрос, он и с этической стороны, и с нравственной, просто со стороны экзистенциальной, то есть жизненной, любого христианина, он очень актуальный, и каждый из подходов, ведь есть и другие такие на нюансах подходы, связанные с этой проблемой, они в каких-то вопросах где-то, скажем так, проигрывают. То есть где-то они вступают в прямое противоречие с традицией церкви, с догматикой церкви. Где-то они являют нам искренность и чистоту веры. И это очень сложный вопрос.
Да, интересно, тем более, что вот эти, ну, как некоторыми формулируются, ну, какие-то полуотступнические формулировки митрополита Сергия, воспринимаемые так вот не, ну, явно отрицательно, неодобрительно, тоже свидетельствует о некотором, о некоторой независимости его от формы. Да? То есть он, как сказать, позволяет себе признать в формальном порядке, ну, не то, что, очевидно, проистекает из, может быть, церковных правил или полноты благочестия. Интересно, что за несколько лет до его уже кончины была такая история. Один из исповедников, впоследствии мучеников за Христа, архиепископ Филипп Гумилевский, он проезжал мимо Москвы в очередную ссылку из одного лагеря в другой и успел зайти посетить митрополита Сергия, не застал его и оставил секретарю письмо. И это письмо, когда на следующий день приехавший митрополит Сергий прочитал, он умилился до слез, прижал его к сердцу и сказал секретарю: «Приобщите его к моему личному делу, потому что обо мне много будут говорить после моей смерти. Ну, пускай все-таки это письмо тоже будет принято к сведению, потому что с ним и на страшный суд можно идти». А написал ему архиепископ Филипп вот что: «Дорогой владыка, когда я думаю о вас, стоящем на ночных молитвах, я думаю о вас, как о святом праведнике. Когда же я размышляю о вашей повседневной деятельности, то я думаю о вас, как о святом мученике». Вот это свидетельство другого братского исповедника, который все-таки к жизни, к подвигу своего собрата, архипастыря, был приближен, и которому этот великий подвиг его исповеднического служения был открыт. Благодарю Анастасию, благодарю вас, дорогие друзья. Будьте Богом хранимы и надеемся до скорых встреч.
Душевная вечеря.